Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях епископ Щегровский и Мантуровский Паисий из Курской митрополии. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами постараемся разобрать те вопросы, которые поступили на передачу. Я постараюсь ответить как можно точнее на то, что вас интересует.
Да, как вы уже сказали, у нас определенная тема не будет, а разберем как раз те вопросы, которые поступили от наших телезрителей. Первый вопрос задает Михаил. «Когда я читаю вечерние и утренние молитвы, стараюсь внимательно их прочесть и не торопясь, но из-за того, чтобы мысли... но из-за того, что мысли рассеиваются, снова возвращаюсь к первым словам молитвы и начинаю читать заново. В итоге утренние и вечерние молитвы я читаю по 2-3 часа. Что вы можете посоветовать в данном вопросе?»
Естественно, каждый человек должен стремиться читать молитвы не рассеянно, со вниманием. Но дар молитвы – это тоже особый дар, который Господь дает человеку за его старание. И бывает так, что очень часто, я думаю, почти все испытывают рассеянность на молитве. Это не должно человека вводить в уныние, либо в апатию. Нужно продолжать молиться. И самое главное, когда ты чувствуешь, что начинает ум рассеиваться, можно остановиться на секунду, попросить у Господа прощения, что, Господи, прости, что такая рассеянная молитва, помоги мне дальше сосредоточиться. Не всегда есть возможность 2-3 часа молиться. Например, человек, когда он собирается на работу, либо вечером, приблизительно 15-20 минут оставляет на молитву, это вполне достаточно. Торопиться обязательно, может быть, все вычитать, если не получается по времени, сосредоточено не нужно. Как апостол Павел пишет, хочу сказать 5 слов умом, чем тьму языком. И поэтому можно более сосредоточенно прочитать, может быть, меньше немного молитв из утренних и вечерних, но более сосредоточенно. Если время позволяет, конечно, можно вернуться с того момента, где ты рассеялся, но по 2-3 часа, если, конечно, время позволяет, человек может молиться, но проще поставить это себе на внимание раз и по времени молиться, а в конце молитвы каждый попросить своими словами прощения у Господа, чтобы, Господи, прости меня, что получилась такая рассеянная молитва, не поставь мне эту молитву в грех и научи мне молиться.
Вот некоторые говорят, то, что вот, телевизор – это во зло, но вот с другой стороны на телеканале «Союз» утром и вечером читаются правила. Скажите, вот так вот, если человек просто-напросто подходит к телевизору вечером, включает его и с телеканалом «Союз» молится, насколько это допустимо?
Это вполне допустимо и очень, может быть, даже кому-то поможет. Потому что, когда человек сам читает, он, может быть, мысли улетают. А когда он слушает молитвы, понятно, что нужно молиться не перед телевизором, а пусть телевизор работает вслух, а человек перед иконой старается слушать то, что читает человек, который поставлен сейчас на передачу, читать утренние или вечерние молитвы. Это то же самое, как в церкви. Мы, когда в церковь приходим, мы же тоже слушаем молитвы и стараемся сосредоточиться. Если это помогает, пожалуйста. То есть каждый человек должен подбирать под себя уже. Кто-то молится про себя, кто-то молится вслух, кому-то проще молиться шепотом. То есть каждый человек должен уже знать свою меру, сказать, и искать ту золотую середину, когда ему легче и лучше молиться.
Хорошо, если человек по суете, по занятости не вычитал либо утренние, либо вечерние правила, и это, может быть, уже, скажем так, переходит в практику, то, что не вычитываются молитвы. А как вернуться обратно к прочтению молитв? И что вообще в этом вопросе можете посоветовать?
Бывает, конечно, случаи. Бывает, человек проспал на работу, например. Ему нужно срочно ехать на работу. Нет времени помолиться полностью утреннего вечерней молитвы. Ну, если вечером, например, опять же, бывает, человек либо плохо себя чувствует, либо уже, может быть, детей пока укладывал, уже просто человек засыпает. И здесь, опять же, можно вспомнить слова апостола Павла. Хочу сказать 5 слов умом, чем тьму языком. Может быть, меньше прочитать молитв, но более сосредоточен. Есть такое очень замечательное Серафима правило. Это 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица Дева», «Радуйся» и «Символ веры». Если уж совсем никак не получается, на бегу получается, когда проспал, либо такая сложная ситуация, чтобы без молитвы совсем не остаться, вот эти 2 минуты, они уже не устроят человека, он там не успеет намного больше сделать, но хотя бы эту молитву вознести. Но Это правило не должно становиться именно в прямом смысле слова правилом каждодневным. Это исключение из правил. А так принуждать себя к молитве, не отчаиваться и не унывать, что, может быть, не всегда получается сосредоточенно помолиться. Господь, как говорит Священное Писание, зрит и помышления наши. Если человек старался хоть немного помолиться, Господь 2-3 воздыхания уже услышит.
Следующий вопрос задает Марина из Тюменской области. Мой сын 18 лет задал такой вопрос. Зачем Господь все это сделал? Всю эту жизнь, все эти страдания, если Бог есть любовь? Зачем создал лукавого? Ведь он знает, как все это закончится. Для чего весь этот замысел?
Ну, мы знаем также из Священного Писания, что пути человеку от Господа исправляются. И мы не можем судить о той или иной жизни человека своим человеческим умом. Говорит Господь, что ваши пути не мои пути, и ваши мысли далеко стоят от мысли моих. Господь сам видит, как человека спасти и как его привести к спасению. Мы люди и смотрим не так далеко, не так глубоко, может быть, в вечность, как смотрит Господь. Мы смотрим совершенно на какое-то определенное время, ну, на сиюминутное какое-то время, либо не на большое будущее, но Господь зрит на наше сердце и готовит его к спасению. Господь хочет, чтобы каждый человек спасся, и поэтому, если он видит, что человек не несет, может быть, особых подвигов каких-то духовных, если он видит, что человеку полезно перенести ту или иную скорбь, неприятность, либо болезнь, он это попускает. Но попускает не из-за того, что он хочет наказать. Не нужно принимать скорби, болезни и страдания как наказание от Господа. Господь не хочет зла никому, хочет только, чтобы люди спаслись. И эти наказания, проблемы, искушения, они посылаются Господом только для нашего спасения. Если человек верующий, и он понимает, что Господь видит все, и видит наши силы, и духовные, и физические, и моральные, он видит, что если человек не может перенести ту или иную скорбь или болезнь, он никогда ее не перенесет, никогда не попустит. Если же попущено, значит, с помощью Божией перенесем. Поэтому ни в коем случае не надо отчаиваться и унывать. Опять же, здесь проявляется, если мы начинаем печалиться о каких-то неприятностях, о болезнях, о том, что не так в жизни все хорошо получается, как хотелось бы нам, это показатель нашего маловерия. То есть святые отцы всегда говорили, что самое главное – это доверие Богу. То есть мы должны доверять полностью Богу, как своим родителям. Вот когда маленький ребенок, он же не задумывается, как поступить так или иначе. То есть родителям он доверяет, и родители все сами решают. Также и человек взрослый, в духовном смысле слова, он должен доверять больше Богу, чем самому себе. Потому что мы, люди, испорчены различными грехами и не всегда понимаем, что нам полезнее. А Господь зрит на то, что полезнее для нас. И опять же, в Священном Писании мы нигде не видим в Евангелии, чтобы Господь говорил, что мы здесь, на земле, проживем благостно, без проблем и спасемся. Наоборот, все Евангелие проникнуто мыслью, что кто хочет следовать за мной, возьми крест и следуй за мной. Кто хочет спасти душу, уготовь ее во искушение. Многими скорбями подобает внить Царство Небесное. Вся священная история нашей Церкви, начиная с апостолов, которые претерпели такие муки за Господа, которые у нас даже невообразимы сейчас, но они доверяли Богу и понимали, если Господь попустил им, они, наоборот, радовались, что Господь попустил пострадать за Его имя. Также и мы, верующие люди, должны понимать, если Господь попускает что-то, мы должны с благодарностью принимать какие-то попущения, какие-то искушения, какие-то скорби и понимать, что Господь именно этим хочет нас спасти. Другое дело, чтобы, может быть, в себе хорошенечко посмотреть, а туда ли я иду. В основной симасе, когда приходят какие-то скорби, искушения, этим Господь как бы вразумляет человека. Не наказывает, а вразумляет, что, может быть, ты не туда пошел, не то делаешь что-то. Поэтому посмотреть свою жизнь, подойти к батюшке, посоветоваться, рассказать о своей жизни. И так разобраться вместе с ним. Может быть, он не туда идет, и Господь через батюшку поможет ему наладить жизнь. Если батюшка скажет, что все нормально, сказать, держись, крепись, значит, нужно взять на себя подвиг, претерпеть это искушение или борьбу. Поэтому без искушений, без скорбей не бывает спасения.
Следующий вопрос. Скажите, как поддержать мир в душе? Ежедневно общаешься с людьми не очень церковными. Отсюда раздражение и другие искушения.
Но это, опять же, показатель нашего маловерия. То есть нельзя разделять людей на верующих либо неверующих. Господь не говорил нигде нам о том, что мы должны с верующими людьми общаться так, с неверующими по-другому. Совершенно неправильно. Апостол Павел тот же пишет, что «я был для всех всем». Для язычников был язычником, для иудеев – иудей. Был всем для того, чтобы хоть кого-нибудь приобрести. Так же и мы не должны ни в коем случае говорить, что вот с этим человеком я не могу общаться, потому что он неверующий и нехороший человек. Господь заповедовал всех любить. Да, мы сегодня вспоминаем, опять же, о том, что самый главный добродетель человека – это любовь. Бог есть любовь. И Господь не говорил, что любите хороших и не любите плохих. Господь говорил, всех надо любить. И опять же, есть хорошее выражение в Священном Писании. Мы смотрим и опираемся всегда на Священное Писание. Господь говорит, как ты можешь любить, ну, когда человек говорит, что я люблю Бога, да, Господь говорит, как ты можешь любить Бога, которого ты не видел, если брата, которого рядом с тобой ты не любишь. Поэтому это показатель нашего маловерия, нашей гордыни, нашего раздражения, с которым мы должны бороться. Не с человеком бороться, а со своим раздражением и гордыней, и стараться ко всем относиться ровно и спокойно.
Человек бывает искушает, не знаю, провоцирует там на раздражение, там еще что-то.
Ну, если человек, бывают люди, естественно, не совсем, может быть, добрые, не по-доброму к нам относятся, отходить спокойно от этих людей, не ссориться с ним, стараться, да, сказать, абсолютно как-то с лаской спокойно отойти подальше и не трогать этого человека, и стараться, так сказать, не появляться, может быть, на его пути. Если он рядом с нами работает, ну, набраться терпения на все укоризны, на все замечания, на какие-то, может быть, подколы, и придирки, вспоминать святых, что их тоже гнали, издевались над ним, но они все прощали.
Вот опять же, может быть, не очень хороший пример. Вот, к примеру, там человека на улице ограбили. Вот как вот этого человека потом жертва должна любить?
Но мы же всегда должны брать...
Ведь идут же, к примеру, в полицию, пишут заявление, не прощают же его, и человека наказывают.
Смотря как поступать. Если мы хотим поступить по человеческой справедливости, то да, у нас есть возможность прийти, написать заявление, чтобы этого человека наказали как-то. А можно поступить, как поступали святые. Тот же преподобный Серафим Саровский. Когда его сбивали, он мог спокойно защитить себя, он был с топором, но он предался воле Божьей. Если уж он решил, Господь решил так, пусть будет так. И когда этих разбойников нашли, он просил их не наказывать, наоборот. То есть вот если мы хотим быть все-таки христианами, да, то те какие-то проблемы, да, понятно, что если человек убил другого человека, но здесь уже нужно его ограничивать. Потому что если мы будем такой вседозволенностью, конечно, страдать, что прощать все и убийство, так сказать, и насилие, да, как мы сейчас знаем очень множество, то это, конечно, неправильно.
Это породит дальше.
Это неправильно, это неправильно совершенно. Это нужно здесь уже пресекать на уровне гражданской. Есть вещи, которые нужно пресекать на уровне гражданского. А если лично тебя кто-то подошел, но ограбил. Ну, как Господь говорил в Евангелии, помним, что если отбирают верхнюю одежду, отдай нижнюю. Здесь уж нужно смириться, спокойно, не надо сопротивляться. Нужно лучше отдать все, что ты имеешь, но остаться живым, чем будешь сопротивляться, и, может, еще и жизнь лишишься абсолютно за это, цепляясь за какое-то приобретение, за какие-то свои, может быть, богатства, которые накопились. Здесь уж нужно попроще относиться. А вот когда человек уже переходит рамки общеморальные, да, убийства, насилие и тому подобное, здесь уже надо поступать, сказать, все-таки достаточно внимательно. И нельзя сказать, что мстить за это, но для того, чтобы этого человека ограничить дальше, чтобы он был не вседозволенностью страдал, здесь нужно, да, нужно уже сообщать.
Рассудите, Владыка. Одно дело, когда, к примеру, тебя облагали, хотя это не очень приятно, да, а другое дело, когда уже идет воровство или еще что-то. Это ведь просто-напросто дальше может развиваться.
Естественно, естественно. Одно дело, может быть, от тебя обидели лично, ты можешь, да, сложно, но стерпеть как-то немного, помолиться за этого обидчика, как Господь говорил, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Но если какие-то страшные уже грехи какие-то, чтобы человека остановить, чтобы он не совершал больше над другими людьми, здесь уже, можно сказать, должно действовать в тебе не раздражение и обида и мщение. А для того, чтобы других людей оградить от этого человека, если он будет дальше так продолжать и все будут молчать, то он вообще разойдется и, к сожалению большому, еще больше бед натворит.
То есть все же наказание должно быть.
Ну, наказание всегда бывает абсолютно. Любой преступник должен нести наказание. Другое дело, что, еще раз говорю, смотря по тяжести.
Угу. У нас звонок есть, Петербург на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Благословите.
Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, вот если человек был крещенным в православии, а потом принял протестантство, можно ли о нем молиться? И вообще можно ли молиться за иноверцев? И как это лучше делать?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Как мы уже говорили, молиться можно за всех. Другое дело, что на божественной литургии или поминовение мы можем подавать только записки о людях, принадлежащих церкви, православных христианах. Если мы знаем, что человек не православный, он не был крещен в православии, здесь у нас остается только домашняя молитва. Мы должны молиться Господу, чтобы Господь помог человеку прийти к познанию истины и так исправить свою жизнь. Это после вечерних или утренних молитв можно своими словами даже попросить Господа, чтобы Господь помог определиться этому человеку. Если же человек был крещен, но ушел в протестантизм, если он не принимал там крещение, то можно за него молиться и в церкви, чтобы Господь его немного направил обратно в нужное русло, чтобы он прекратил заниматься вот таким раскольническими действиями. Если же человек осознанно принял крещение еще второй раз в баптизме, как это принято для протестанта, полностью принял их крещение, то тогда мы должны молиться так же, как вот я уже говорил, отдельно в домашней молитве.
Следующий вопрос. Как вести духовную жизнь посреди мира? Я хоть и стараюсь, когда вспомню помолиться, но все равно какое-то нерадение, и потом трудно заставить себя сделать что-то доброе. И вообще, в какой мере полезна общительность со сверстниками? Чем спасается человек в миру и чем в монастыре?
Общение такое должно быть со всеми и со сверстниками. Другое дело, что есть очень хорошее выражение, опять же, «тлят обычаи благи, компании злы». То есть, если ты знаешь, что компания не очень порядочная, может, они там выпивают, курят, сквернословят, то с этой компанией, конечно, стараться не водиться однозначно. А другое дело, что у каждого человека есть спасение и, может быть, в миру, может быть, и в монастыре. Но также человек может погибнуть и в монастыре, и в миру. Все зависит от настроя человека и насколько он старается вести духовную жизнь. Лучше быть хорошим мирянином, чем плохим монахом. Да, и также, опять же, для того, чтобы стать монахом, есть послушание. Сначала человек приходит в монастырь, присматривается к монашеской жизни, присматривается к себе, сможет ли он нести монашескую жизнь, сможет ли он нести обеты. И сейчас, слава Богу, у нас достаточно время проходит до пострига человека в монашество. Раньше, вот 20 лет назад, когда меня постригали, тоже был такой духовный вакуум, и очень много монастырей открывалось, и братью постригали достаточно быстро. И это показала практика, что некоторые из них ушли уже в постриги, это большая проблема. Другое дело, что сейчас у человека есть возможность посмотреть на свои силы, посмотреть на современные монастыри, как они там живут, и выбрать для себя, сможет ли он, хочет ли он всю оставшуюся жизнь жить так. Если уже выбрал, дал обеты, значит, стиснув все свои силы, всю свою волю, подчиниться власть придержащим, монашескому общежитию и нести этот подвиг. Также и в миру. Это не значит совершенно, что в миру более спокойнее жить и более комфортнее. В миру тоже очень много скорбей. Другое дело, что человек, конечно же, должен выбирать либо монашескую жизнь, либо семейную жизнь. Быть одному в миру очень сложно. Не женившись и не уйдя в монастырь, вот здесь большая такая проблема, потому что очень много искушений как раз. А когда человек связывает себя семейными узами, у него свой подвиг, терпение от жены, от детей, каких-то скорбей, в семейной жизни крест нести, он тоже достаточно сложен. И говорить о том, что, например, монашеская жизнь лучше, легче спастись, либо в миру невозможно спастись, это не совсем правильно. И в миру человек может достигнуть святости. Пусть, может быть, не такой, как в монастыре, но все равно может спастись, это самое главное. Другое дело, что брать на себя подвигов больше своих сил не нужно. Поэтому человек должен смотреть по своим силам.
Угу. Вот скажите, вот вообще вот, полезна ли общение со сверстниками?
Естественно, мы живем в социуме, и мы не можем полностью закрыться и жить отдельно от людей. Другое дело, что человек, конечно, должен искать сверстников по своему духу. То есть, если человек верующий, он должен в первую очередь искать общение с верующими людьми и дружить, и общаться с людьми, которые понимают его, его взгляды, его ценности. Если человек верующий, но приходит в обычную компанию современных ребят, которые, может быть, далеко отстоят пока от церковной жизни, от жизни духовной, то он может очень сильно соблазниться их поведением. Да? Как вот я и говорил, что клят обычаи благи, компании злы. Поэтому выбирать по своему духу.
Угу. Следующий вопрос. Есть ли смысл молиться Богу за близкого человека, который страдает от гордыни, гнева, уныния, чтобы Господь открыл глаза этому человеку? Или человек должен увидеть сам свои грехи? Сердце болит за близкого человека и хочется ему помочь.
Молиться нужно за каждого человека. Господь благословляет молитву. Молитва – это проявление нашего отношения к человеку. Если мы любим человека этого, если мы хотим ему блага, и если человек не слушает, может быть, наших советов каких-то, ведет себя, может быть, не совсем добропорядочно, как нам бы хотелось, здесь наша задача вот именно усугубить молитву. Если человек слушает советов, это замечательно. Если же нет, можно взять, читать за человека молитвы какие-то определенные. Если человек подвержен какой-то определенной страсти, есть сейчас очень много молитв, например, если страсть пьянства или наркомании, вот неупиваемой чаши, если гнев человека обуевает и гордыня, есть икона Божьей Матери, мягчение злых сердец и так далее. То есть у нас есть уже в церкви определенные молитвы, которые мы возносим Господу, чтобы Господь помог человеку исправить его жизнь, помог наладить его жизнь, и мы обязаны это делать, как верующие люди, проявляя свою любовь к этому человеку.
Следующий вопрос. В жизни очень часто необходимо быть настойчивым, чтобы добиться результатов. Настойчивость и упорство порой в учебе, изучении языков, в бизнесе и в личной жизни приводят к положительным результатам. Не является ли это упорство и настойчивость нарушением воли Бога? Как распознать волю Господа, понять и точно узнать «да, вот она есть воля Господа Бога, и по ней пойду и буду поступать»?
Господь не возбраняет человеку достигать каких-то определенных целей. Господь дает человеку свободу, и это самый высший дар, который человек имеет от Господа. Человек свободен в выборе профессии, в выборе места жительства. Человек может строить свою, можно сказать, карьеру, но самое главное во всем этом, это должно быть, конечно же, духовное основание. Если человек верующий, он должен понимать, что если для достижения какой-то определенной цели, определенного там, карьерного роста, нужно поступиться какими-то принципами духовными, здесь ни в коем случае не должны идти мы на такие поблажки для себя. Если это не противоречит заповедям, Господь это не возбраняет. Другое дело, что самое главное, человек верующий должен понимать, что наша задача не здесь построить карьеру, не здесь построить комфортное житие, а самое главное, как Господь говорил в Священном Писании, ищите прежде Царство Небесного, а все остальное приложится вам. То есть человек здесь выбирает профессию, но он понимает, что она временна. Придет время, когда человек пойдет на пенсию, либо умрет, и тогда уже закончатся все наши терзания здесь земные, и начнется вечность. И вечность намного больше, и намного ценнее, чем эта временная жизнь, которая здесь у нас находится. Поэтому человек должен в первую очередь заботиться, конечно же, о душе. А выбор профессии, выбор карьерного роста – это за человеком остается. Но, опять же, как я говорил, должно быть все соразмеряемо с духовными законами. То есть любое наше желание мы должны взвешивать с точки зрения веры. Можно ли мне это, как верующему человеку? Если это не противоречит заповедям, значит, можно. Если противоречит, лучше не стоит.
Угу. Следующий вопрос спрашивает Алексей. Если патриарх Кирилл благословил молитву о мире на Украине, кому можно этой молитвой молиться? А также, где можно и где нельзя? И нужно ли нам на местах брать благословение у священника, чтобы молиться этой молитвой?
Молиться, как мы уже говорили, тоже нужно и можно за каждого человека, тем более за людей, сродных нам, потому что нельзя разделять русский, украинец, белорус. Мы все славяне, мы все повязаны корнями друг с другом. И молиться мы обязаны. И церковь призывает и показывает, что на каждой божественной литургии мы возносим сейчас молитву о мире на Украине. Эту молитву не запрещено читать людям мирским дома. Пожалуйста, если человек имеет особое желание, особую ревность еще помолиться и дома, это не возбраняется, никакого греха в этом нет. Лучше, конечно же, взять благословение у батюшки, у своего духовника, чтобы не возгордиться, чтобы не пришло помыслов, что вот я такой замечательный молитвенник и молюсь за всех. С благословением, это уже считается благословение Божие, это уже твоя обязанность. А так молиться можно.
А вообще на каждую молитву нужно брать благословение или нет?
Если особые хочет человек молитвы совершать, например, как мы уже говорили сегодня с вами, если за кого-то особо сугубо молиться, там человека подвержены какой-то страсти, лучше всего взять благословение, чтобы это не было самочинием, и чтобы бес не поймал нас на гордыне. На гордыне, на превозношении, что именно нашими молитвами мы что-то сделали и помогли человеку. Если мы берем благословение, это уже благословение Божие. И мы не приписываем себе, что мы великие подвижники, а приписываем тому, что наша обязанность, мы взяли благословение и исполняем его.
Угу. Следующий вопрос от Кристины. Когда кто-то из близких заболевает, у меня появляется паника, растерянность, что простой ОРЗ даст осложнение. Является ли такое поведение грехом и как с этим бороться?
Естественно, это показатель, опять же, нашего маловерия. То есть мы, как вначале говорили, что скорби, искушения и болезни попускаются Господом. Есть болезни, конечно же, очень серьезные, когда человек начинает печалиться и унывать, такие как онкология. Но есть болезни такие простые, как ОРЗ, там, простудные заболевания, либо воспаления какие-то небольшие. То здесь не нужно отчаиваться и унывать. Нужно помолиться за человека, поисповедоваться человеку, причаститься, чтобы Господь простил, может быть, какие-то ведомые, неведомые наши прегрешения. И самое главное, ни в коем случае не унывать и не отчаиваться. Понимать, если Господь попустил, ну, значит, вот такая воля Божья. Есть очень хорошее выражение. Когда человек заболел, значит, его Господь посетил. Порадоваться надо, что Господь не забывает о нас, посылает нам скорби и болезни для того, чтобы, претерпев их, хоть как-то спастись.
У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Владыка. Вот у меня такой вопрос. Ну, не совсем по духовной жизни, но очень интересно. Почему Господь создал нас такими похожими на животных по физиологическому строению? Вот это мне так интересно. Может, для того, чтобы мы думали, что произошли от обезьяны, например.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Но я уверен совершенно, что мы не произошли от обезьяны, и нигде святые отцы и в Священном Писании об этом не говорится. Другое дело, что то, что мы похожи немного физически на животных, ну, в этом я не вижу какой-то такой, знаете, диссонанса, либо какого-то противоречия, что человек создан именно так Господом. Опять же, это наше доверие. То есть, как вот есть хорошее выражение, глина не советует и не может сама решить, что из нее вылепит горшечник. Если Господь решил именно так нас создать, такими, ну, значит, мы должны принимать это спокойно. Если это кого-то сильно смущает, ну, я думаю, что это уже от лукавого совершенно. То есть Господь сначала создал всех животных, а затем человека. Но самое главное, надо понимать, что пусть мы даже внутренне какими-то органами похожи на животных в какой-то степени, но самое главное, у нас огромное отличие от животных. У нас есть душа бессмертная. У животных тоже есть душа с точки зрения православия. Другое дело, что она у них смертная и умирает здесь вместе с телом. А у нас как раз Господь создал человека, если мы читаем Ветхий Завет, Господь создал человека из земли, и вдунул, дал ему душу, и вдунул в нее дух жизни. И вот этот дух жизни нас как раз и отличает от животных. Мы наследуем Царство Небесное, либо, к сожалению, может быть, кто-то не наследует Царство Небесное, наследует гиену, но это все зависит от выбора человека. Но самое главное, мы должны быть рады тому, что душа у нас совершенно не похожа на животных. Поэтому этим мы отличаемся в корне от животных. Душа у нас бессмертна и зависит от того, как ты уже ее направишь.
Вот, в продолжение звонка от нашего телезрителя. Господь человека создал по образу и подобию своему. То есть образ – это что? Это наше человеческое тело, либо под образом подразумевается что-то иное?
Образ и подобие Божие, как объясняет нам догматическое богословие, заключается в том, что Господь нас создал вот именно душу нашу бессмертную. То есть она не подобна, а образно создана так же, как и Господь бессмертен, так же и наша душа бессмертна. В этом есть образ Божий, отличающий нас, как мы говорили, от животных. А подобие Божие заключается в том, что мы можем уподобиться Богу в Его добродетелях. И мы можем стать подобными Богу, если мы будем стараться блюсти свою жизнь очень серьезно. Для нас, например, самый высший человек, который достиг духовного совершенства, это Матерь Божья, которая, как мы, церковь ее воспевает, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. То есть мы воспеваем Божию Матерь, что она стала выше ангелов и архангелов. То есть здесь мы можем уподобиться Богу в Его добродетелях. А образ Божий в том, что мы созданы духовными существами.
Следующий вопрос. Мне 26 лет, замужем, нахожусь в декретном отпуске, но в свое время не получила профессию, и теперь мучаюсь от незнания, в какой области мне работать. Как посоветуете?
Ну, здесь уже очень сложно, может быть, что-то посоветовать, потому что человека надо знать. Самое главное, опять же, можно посоветовать одно. Помолиться самой, чтобы Господь помог определиться в жизни, помог выбрать ту или иную профессию, ну и подойти к священнику. Может быть, если духовник есть, это замечательно. Если нет, подойти к священнику и попросить у него совета, рассказав о своей жизни, о своих каких-то взглядах на жизнь, о своих приоритетах, что он, может быть, посоветует хотя бы в каком направлении двигаться. Сейчас мы не можем человеку посоветовать, как выбрать профессию. Это все зависит от человека. На какую область у него больше нацелено желание, там, гуманитарий он, либо техника, либо его интересует искусство. То есть он должен уже сам выбирать, но, опять же, посоветоваться, если не можем пока сами определиться, посоветоваться можно и помолившись перед этим, чтобы Господь помог через батюшку определить.
Угу. Ну, а вообще, вот то, что человек до 26 лет не получил образование, это как у церкви приветствуется, не приветствуется?
Ну, это не совсем может быть типично. Мы не знаем же жизнь этого человека, правильно? Что было до 26 лет? Человек же, наверное, не просто сидел дома и ничего не делал. Он чем-то, наверное, занимался, я надеюсь. Если человек, конечно, ничем до 26 лет после школы не занимался, но это уже тунеядство какое-то. Это уже не совсем правильное понятие жизни. Человек должен определять свою жизнь. Закончив школу, он идет в какой-то определенный либо вуз, либо уже идет работать. И он определяется уже. Но 26 лет – это не критично, чтобы отчаиваться и унывать, что нет выбора профессии. Люди, бывают часто выбирают профессию не сразу, не с первого раза. Человек, например, попробовал одну область, но не понравилось ему. И он окончательно решил в другую область идти, и там находит свое счастье. Самое главное – искать, не сдаваться, молиться, ну и советовать. Но не сидеть и ждать, чтобы кто-то пришел и рассказал, что именно вам нужна такая профессия.
Угу. Ну, то есть выбор все равно за человеком остается.
Естественно. Как мы говорили, свобода выбора. Господь дает свободу выбора человека. То есть мы можем даже посоветовать священнику, но поступить иначе, но это ваш выбор.
Угу. Следующий вопрос задает Тимофей. Чувствую, что хочу быть священником и чувствую, что смогу. Но как и где узнать, достоин ли этого? Грехов в жизни много было, женат, четверо детей. Сейчас благодаря детям пришел к Богу. Второй год стараюсь жить по-христиански. Получается не очень, но твердо намерен держаться этого пути. Хочу понять, смогу ли стать священником. Хочу помогать людям, как наш батюшка.
Но это радует, что у человека есть желание служить Богу у престола Божия. Но здесь вопросов много достаточно. Первый вопрос, то, что мы услышали в вопросе, что человек всего 2 года, как стал православным христианином, и за эти 2 года, да, у него распаленное такое чувство особое, как святые отцы пишут, такая первая благодать, которую Господь дает неофиту, то есть новообращенному человеку, особая ревность. Но она иногда проходит со временем. Мы знаем, многие люди, я думаю, на себе чувствовали, что когда они приходят к вере, да, они распаляются такой особой ревностью, они готовы нести великие подвиги, у них не рассеянная молитва, они очень сосредоточенно несут послушания различные. Но приходит время, когда Господь немного отступает. Как святые отцы пишут, вот эта вот предваряющая благодать, которую Господь дает человеку, она нужна для того, чтобы человек понял хотя бы к чему стремиться. А потом Господь отнимает, потому что благодать была дана даром. И потом отнимает ее, и человек должен стремиться, чтобы заработать эту благодать. И мы знаем, сколько преподобные и святые отцы несли подвигов для того, чтобы держаться вот этого благодатного чувства, будучи всегда в сердце, имея Господа. Поэтому здесь можно посоветовать что? Не торопиться пока с выбором. Особенно вот мне понравились выражения, что я хотел быть священником и знаю, что смогу. Но при этом потом начинается, не знаю, достоин ли я, недостоин. То есть смогу, это уже зависит от того, что Господь выберет ли нас, допустит ли, чтобы мы стали священником. Для того, чтобы стать священником, нужно не просто прожить человеческую жизнь. Во-первых, нужно получить духовное образование. Затем, если нет канонических препятствий, можно уже задуматься о рукоположении. И вот я советовал бы этому человеку в первую очередь поступить заочно в семинарию, либо в Свято-Тихоновский институт, для того, чтобы получить духовное образование. И как раз, когда это время пройдет, человек побольше узнает о церковной жизни, истории, догматике, которые нужны любому священнику, без духовного образования сейчас не рукополагают. И вот тогда уже определится эта жизнь. Сейчас не нужно об этом думать. Если есть желание быть священником, в первую очередь начать учиться. А там, как Господь уж поведет. Поведет, выведет на этот путь, если нет, еще раз повторяюсь, канонических препятствий, тогда да. Если проблемы будут, либо человек осознает, что ну, это было первое такое свое чувство, и первая ревность такая о том, что вот я пришел к вере и хочу, так же, как вот батюшка, служить в алтаре, это замечательно. Но сможем ли мы или нет, это пройдет время. Должно пройти время, не два года. Поэтому совет идти учиться в духовное училище.
Ну, вот я слышал от одного архипастыря, что если ты поступаешь в семинарию, к примеру, то у тебя должно быть твердое желание именно служить Богу и служить именно у престола. То есть как тогда получается сделать выбор?
Ну, у него же есть желание, у этого человека, который задал вопрос, что у него есть желание быть священником.
Нет, ну хорошо, вопрос... потом это желание, если пройдет.
Нет, вопрос другой. Что у него, еще раз повторился, я сказать, что у него всего два года прошло, как он стал православным христианином серьезно, поэтому должно пройти время, чтобы это желание усугубилось, либо оно ушло. И если человек во время обучения понимает, что, к сожалению, он не сможет понести и такой крест священнический, потому что он очень тяжел, и нет призвания, то Господь по-другому все поступит сам, уведет как-то человека в другую область. Поэтому нужно в первую очередь, по-любому нужно получать образование. Но для этого нужно, чтобы духовник был у человека, чтобы он знал его духовную сущность, чтобы он благословил или не благословил человека поступать в семинарию либо в Свято-Тихоновский институт. Не обязательно сразу в семинарию поступать, потому что у человека уже четверо детей, как мы знаем. Можно в Свято-Тихоновский институт, университет поступить, получить также духовное образование и как раз решить, как дальше быть.
У нас новый звонок. Галина из Тольятти. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит на добрые дела.
Галина из Тольятти. Вот такой вопрос. У нас современных людей сегодня, как, впрочем, и всегда это бывало, очень много важных духовных вопросов. Есть вопросы и обычной жизни, но не ординарные. Делать, не делать операцию. Может быть, у молодых девушек выходить, не выходить замуж, а у молодых людей жениться, не жениться. Раньше такие вопросы решались с духовником. И очень часто это были... старцы в монастырях. Сейчас очень сложно найти своего духовника. И старцев, как известно, очень мало. Вот что делать, если нет духовника и нет возможности обратиться к старцу? Как решать такие важные духовные вопросы и вопросы обычной жизни?
Спасибо за вопрос. Гоняться, конечно же, за старцами совершенно не советую. Искать какого-то чудотворца прозорливого, который бы рассказал человеку о его жизни и как ему жить, куда пойти, какую профессию получить. У нас, как вы правильно заметили, настоящих старцев немного. Но если человек живет духовной жизнью, старается регулярно исповедоваться, причащаться хотя бы раз в месяц, опять же, молиться дома утренними и вечерними молитвами, старается быть настоящим православным христианином, как это положено, то Господь, я думаю, пошлет этому человеку духовника, и он прилепится к какому-то священнику, не обязательно к старцу, не обязательно это будет пожилой священник, можно и к молодому. Если вы чувствуете, когда вы ходите на исповедь, какую-то духовную, можно сказать, близость, что вы спокойно открываетесь ему на исповеди, спокойно принимаете его советы. Вот можно начинать с этим человеком общаться, а дальше эти отношения могут перерасти как духовного отца или духовной дочери. Если же пока этого нет, то можно, знаете, как самое главное, естественно, помолиться по-настоящему, помолиться Господу, чтобы Господь помог открыть через священника обычного, куда направить хотя бы помыслы, хотя бы как-то начало положить того или иного предприятия. Если, например, врачи советуют, естественно, делать операцию, то подойти за благословением к священнику, даже к любому, можно. И здесь уже Господь через священника дает благословение. Это, знаете, есть такая книга «Духовный руководитель». И в ней как раз описывается, что человек, идя на исповедь к священнику, подошел, пришел в храм и увидел, что этот священник согрешал страшнейшим грехом до этого. Но человек решил, что вот как Господь через этого священника, пусть даже недостойного, как вот мне этот священник скажет, я так и поступлю. И по вере человека Господь вложил в уста этого недостойного священника то, что нужно было человеку. А другой вопрос, опять же, был, человек пришел к духовному старцу, но с сомнениями. Настоящий ли это старец? Что он мне еще скажет? Мы подумаем. И вот за его маловерие, за его сомнение, он ответа на свой вопрос особо не получил. То есть, как Господь говорил, по вере вашей будет вам. Если мы с верой подходим к священнику, пусть даже, может быть, не к прозорливому старцу, но к обычному священнику, пусть самое главное, чтобы он был, конечно же, не запрещен в священнослужении. Потому что бывает и такое, что ищут каких-то старцев, которые, может быть, запрещены и занимаются шарлатанством. Здесь ни в коем случае не надо поддаваться на какую-то молву, может быть, и идти к таким людям. А вот к обычному священнику прийти, перед этим помолившись, чтобы Господь через этого священника открыл свою волю. И тогда получим ответ, который нам нужен.
А вообще нужно ли за старцами гоняться?
Ну, ни в коем случае, я как уже говорил, ни в коем случае не нужно гоняться за старцами, потому что, ну, и сейчас может быть время такое, что их немного. А так, вот как Господь, если приведет к старцу, значит, замечательно. Не привел, не
специально
нужно бегать.
Не нужно.
Нет, если у человека есть, он знает и любит какого-то определенного батюшку.
Нет, говорят, вот там такой-то вот старец, вот к нему надо съездить, он откроет всю твою жизнь.
Поосторожнее надо быть. Я бы поосторожнее был в этом случае, очень осторожен. Потому что и у меня в епархии был такой лжестарец, который там снимал венцы безбрачия и тому подобное. То есть, хотя человек совершенно необразованный и, к большому сожалению, не туда пошел. То есть он уже около 50 лет рукоположил в священники и вот начал так вот, можно сказать, чудотворить в кавычках. Вот таким священникам, конечно, нужно поосторожнее. То есть молва – это не всегда есть правда.
Угу. Следующий вопрос. Как нужно молиться в храме во время богослужения? Выучить текст литургии, по нему молиться? Или теми молитвами, которые хочет душа? Как лучше?
Во время литургии самое главное – стоять, молиться не рассеянно и слушать то, что идет во время литургии. Для того, чтобы понимать, что происходит в данный момент во время литургии, для этого тоже нужно немного постараться. Если человек приходит в храм, особенно первые время, он не понимает вообще, что происходит. Вот как раз вынос Евангелия, вход, малый так называемый вход, ну, идут люди, несут Евангелие. Что это обозначает? Для него это непонятно. А на самом деле это обозначает выход Спасителя на проповедь. И когда человек понимает, что вот в данный момент мы вспоминаем выход Спасителя на проповедь, и после этого, как проходит вход с Евангелием, читают Священное Писание, апостол, Евангелие. То есть Господь вышел на проповедь, и в этот данный момент, в этот данный день Господь именно с тобой разговаривает через Евангелие, говорит тебе, что тебе нужно делать. То же самое, как выход великий с чашей, когда священник выходит. Это тоже, опять же, обозначает выход Спасителя на крестную жертву. И когда человек хоть немного узнает божественную литургию, а сейчас очень много духовной литературы, которую можно познакомиться, почитать объяснения божественной литургии, чтобы человек уже более сосредоточенно молился во время литургии. Но бывает так, что человек все знает, но во время службы приходит рассеянность, приходит какая-то сонливость такая. Вот здесь, если бывает иногда даже так, что клирос, когда поет, особенно это на всеночном богослужении, либо на вечерней службе, стихиры на Господе возвах, стихиры на стиховне, человек не всегда слышит и понимает то, что клирос читает, и здесь уже происходит такая вот немножечко раздвоенность. Человек хотел бы понять, что читает, но непонятно. Здесь можно спокойно встать на Иисусову молитву. Можно заниматься, так сказать, именно Иисусовой молитвой, если непонятно в данный момент, что поют. Как, опять же, мы приводим сегодняшние слова, я уже не раз приводил апостола Павла. Хочу сказать 5 слов умом, чем тьму языком. Если непонятно что-то, не дослышишь, Иисусова молитва спасет. Иисусова молитва – это самая главная молитва, одна из основных молитв после «Отче наш», которую святые отцы советуют читать.
Угу. У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Благословите, Владыка.
Бог благословит.
Добрый вечер, ведущий. У меня к вам вопрос. У меня племянница, крещенная в католичестве. Могу ли я за нее молиться? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Мы уже говорили об этом. То есть, ну, здесь более частный такой вопрос. Так как человек не крещен в православии, мы не можем поминать человека на божественной литургии, в записочках писать, либо там сорокоусты подавать, но в домашней молитве можно за человека молиться. То есть, когда мы утренние и вечерние молитвы поминаем всех своих сродников о здравии, покаянии, в конце можно своими словами помолиться за человека, который, может быть, еще не пришел к вере, как мы говорили, либо человек другой веры, и мы будем просим Господа, чтобы Господь открыл глаза и душу этого человека, чтобы он осознал всю всю неправоту, может быть, учения, которое отличается от православия, и принял всем сердцем православное христианство.
Ну, вот, наверное, можно же молиться за человека, может быть, не православного, иной веры, но, опять же, в своих молитвах в храме.
Есть.
Или нет?
У нас, знаете, есть.
Или
очень...
только в домашней молитве?
Нет, мы, как миряне, можем молиться только домашней молитвой, да, если как человек мирянин задает вопрос. Священники могут на молебне читать даже людей неправославных. Для этого у нас есть пример святителя Алексия, митрополит Московский, который по желанию хана молился за его жену Тайдулу. Она была неверующим человеком и не была христианкой. Но он совершил молебен, приехав в Золотую Орду, водосвятный молебен послужил, окропил ее святой водой, и она прозрела не только телесно, но и духовно. Поэтому показатель того, что на молебне могут подавать люди записки о неправославных людях, чтобы они осознали что-то, но не на божественной литургии. На божественной литургии мы вынимаем частички за всех православных христиан, членов нашей церкви. А в молебне, это вот когда священник совершает в храме, мы можем подавать. На панихиде вот уже, к сожалению, участь человека решена. Панихиду заказывать за некрещенного человека нельзя. А вот молебен есть в храме, только молебен, но не литургии. А так в домашней молитве мы можем молиться сами.
Хорошо. Следующий вопрос. Как побороть гордыню и прийти к смирению, когда в делах терпишь неудачи? Ведь Бог дает неудачи, провалы, чтобы гордость увидеть и побороть ее. Но гордость каменная не рассыпается, и смирение не приходит. Отсюда переживание вместо смиренного мира в душе. Как побороть гордость, гордыню и хотя бы немного прийти к смирению перед Богом и людьми?
мы знаем, что гордость – это мать всех пороков, можно сказать, как это корень, дерево, на котором гнездятся все остальные грехи. Другое дело, что чтобы мы знаем, опять же, по-человечески, чтобы приступить к корню, чтобы выкорчивать эти корни, нужно сначала побороться с веточками, потом со стволом, а потом уже только выкорчивать. То есть многими стараниями, многими трудами, многими подвижническими делами можно бороть эту гордость. Но самое главное, мы должны понимать, что полностью, может быть, мы и не успеем за всю свою жизнь побороть гордость и стать святыми людьми, потому что только святые достигали полного бесстрастия, полного смирения, и Господь им давал и выкорчивать вот именно этот самый главный грех, который мешал человеку стать совершенным. Как вот бес явился Антонию Великому и сказал, что ты мало спишь, я вообще не сплю, ты мало ешь, я вообще не ем, ты меня одним побеждаешь смирением. А мы знаем, что смирение – это огромный добродетель, который Господь дает только тогда, когда Он видит, что человек может ее уже понести. Если же Господь видит, что человек еще не может понести и не может сдержать этой благодати, Он ему не дает. Другое дело, что если мы даже и скончаемся, будучи боримы, может быть, иногда какой-то страстью, но будучи борясь с ней, да, то тогда есть надежда на спасение. Есть хорошее выражение. Только борющийся имеет надежду на спасение. Поэтому мы должны прилагать все силы и просить Господа, чтобы Господь помог. Другое дело, что Господь помогает бороться с гордыней, именно попуская искушения, проблемы, болезни и тому подобное, чтобы человек смирился и понял, что он никто по сравнению с Господом, да, и что наша жизнь здесь – это только мгновение, а вот вечность – это самое главное, к чему мы должны стремиться. И человек должен для того, чтобы заслужить вечность, здесь уже быть, стараться с Господом.
Угу. Следующий вопрос. Я хочу уйти в монастырь. Если в монастыре будет такое правило, как откровение помыслов, то как правильно себя вести в такой ситуации?
Если человек хочет монашеской жизни, то это не должно его пугать. Если он приходит в монастырь, во-первых, он должен приходить в монастырь с благословения своего духовника. С благословения только поступать такие вещи делаются. Не просто мне захотелось, я ушел в монастырь. Во-вторых, если он выбрал монастырь какой-то, либо духовник ему благословил, он должен принять это как место, где он должен спасаться. И если там есть откровение помыслов, вот я знаю, что есть откровение помыслов, например, в Оптиной пустыне сейчас. Мне этот обычай очень нравится. Он был древний еще, когда и в Оптиной пустыне до революции человеку-послушнику давали старца. Это не обязательно священник, обычный монах, который достиг достаточного совершенства, с которым он советовался каждый день, открывал ему свои помыслы, свои проблемы, и он ему советовал так или иначе поступить. Поэтому это очень хорошо. Другое дело, что сейчас очень мало монастырей, где такая занимаются практика. Такой практикой, да.
Угу. Ну и еще вопрос. Спрашивает Ольга, 22 года. Несмотря на столь юный возраст, я потеряла вкус жизни. Меня ничего не радует. Каждый день проживаю бессмысленно с утра до вечера. Если раньше я просто горела, старалась постигать новые горизонты, засиживалась за учебниками, книжками и с увлечением училась, занималась в спортивной секции и так далее, то теперь это все мне безразлично. Ощущаю какую-то отрешенность, апатию ко всему. Как будто все происходит не со мной и не касается меня. Работаю над чем-то по учебе, но проходит день, а дело не закончено. Будто бездельничала все время. Постоянно чувствую усталость даже с самого утра. Стараюсь совершать утреннее и вечернее правило, но все равно состояние апатии и отрешенности не проходит. Подскажите, пожалуйста, где искать корень этой проблемы и как ее решить?
Но вот это как раз апатия, очень плохое чувство. Это похоже немного на уныние уже, начало уныния. А как святые отцы, и Серафим Саровский в том числе, говорил, что уныние – это самый страшный грех, который может быть у человека. Это показатель нашего маловерия Богу. В первую очередь надо осознать, что наша здесь земная жизнь – это только, как мы уже говорили сегодня, только миг, по сравнению с вечностью. И здесь прилепляться полностью к этой жизни не нужно. Другое дело, что нужно прожить эту жизнь достойно, выбрав себе профессию, выбрав определенный образ жизни, либо монашеский, либо семейный, и уже идти по этому пути. А он многоскорбный, он не приносит, может быть, всегда такие радости, которые человек хотел бы испытывать. Есть искушения, есть проблемы, но через эти искушения и проблемы человек и спасается. Но самое главное, помнить слова в Священном Писании, как Господь говорил, ищите прежде Царство Небесное, а все остальное приложится вам. И в первую очередь искать вот именно духовного настроя нужно. Не спортом, может быть, увлекаться чересчур, либо искать какие-то увеселения в этой жизни, а в первую очередь начать налаживать более серьезно духовную жизнь. Здесь я посоветовал бы этому человеку прийти как раз со священником, более подробно пообщаться, почему так происходит. Мы из вопроса не знаем, насколько давно человек ходит в храм, насколько он духовно совершенен, да, и мы можем такие общие какие-то фразы сказать, а священник более подробнее может помочь этому человеку. Но самое главное, нужно понять, что надо начинать давно уже бороться с этой апатией, с этим унынием, и в первую очередь идти на исповедь, каяться в том, что у меня приходит уныние, печаль, может быть, самое главное, чтобы не дошло до отчаяния. Но опять же, это показатель нашего маловерия. Другое дело, что есть такая ситуация, как мы уже тоже упоминали сегодня, как предваряющая благодать. То есть, если человек пришел уже достаточное время в храм, он получил такую благодать, ему было все радостно и благостно, и он чувствовал вкус, как можно сказать, молитвы и духовной жизни, а потом Господь отнимает это такое, начинается так называемая богооставленность. Господь не оставил человека, он просто немного отошел и показал, что если ты хочешь такую же благодать дальше иметь, ты должен приложить труды. Поэтому здесь тоже нужно приложить труд, в первую очередь подойти к священнику на исповедь, посоветоваться с ним, можно сказать, поковыряться поглубже в своей душе, разобрать, что именно мешает мне, и священник больше может посоветовать, чем эта общая такая фраза.
Ну что ж, Владыка, время нашей программы уже подошло к концу. Благодарю вас за беседу и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Спасибо за передачу. Я как смог ответил на все вопросы, которые мы сегодня получили. В первую очередь желаю, конечно же, всем искать Царство Небесное, а все остальное приложится, как вот мы говорили сейчас. Не унывать, не отчаиваться в этой жизни, и какие бы скорби нас ни постигали, мы должны понимать, что Господь любит нас. И самое главное, любовь проявляется в том, что Он не забывает о нас. И дает, может быть, эти скорби для того, чтобы вразумить, так же, как, может быть, неразумных детей. Так что желаю всем укрепления в вере, в любви к ближнему и к Богу.
Спасибо. Ну и благословите наших телезрителей.
Бог помощь, дорогие братья и сестры, на добрые дела.
Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был епископ Щегровский и Мантуровский Паисий из Курской митрополии. Всего вам доброго. До свидания.